Итак, мои дорогие друзья, братья и сестры, у нас снова четверг, снова есть возможность обратиться к Писанию и снова рассуждать о тех вопросах. Я верю, что этот вопрос, который мы сегодня поднимем, он также очень важен наряду с теми, о которых мы до этого говорили. Я просто напомню о том, что прошедшая наша беседа, прошлый четверг, была посвящена очень важной теме – опасность оккультизма от мрака к свету. Сегодняшнее наше время мы посвятим тоже очень важной, очень серьезной, глубокой теме. Это исповедание в священном, исповедание в священном Писании. Если Бог продлит жизнь в следующий четверг, наша тема будет «Цена библейского ученичества». Сегодня будем говорить об исповедании. Я сам себя исправил, это правильное ударение, ставить его именно на этот слог, исповедание. Друзья мои, мы затронем сегодня ряд вопросов. Я сожалею, конечно, что времени у нас достаточно мало для того, чтобы подробно рассмотреть все детали, но если будут возникать вопросы, если будет действительно необходимость в том, чтобы какую-то грань, какую-то деталь еще отдельно рассмотреть, проанализировать, я думаю, Бог подарит для нас возможность, дайте, пожалуйста, знать об этом. И еще одна очень большая просьба к вам. Слава Богу, у нас есть хорошие братья и сестры, братья, которые сегодня трудятся, верим, что и дальше будут трудиться. Интернет-служение, они делают записи наших бесед, наших служений, поэтому если у кого-то нет возможности быть на служении, побеспокойтесь о том, чтобы можно было через компьютер просмотреть беседы, они ценные, они полезные. Это то, что сегодня, в принципе, нам крайне необходимо. Итак, сегодня у нас с вами исповедание в Священном Писании. Прежде всего, перед нами главный вопрос, что такое исповедание? Очень часто оно встречается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Новый Завет, в Новом Завете содержится 31 упоминание слова «исповедание». Причем интересно отметить, что не всегда оно переводится как «исповедание». Буквальное слово «исповедание» – это говорить то же самое, если говорить о литературном значении, говорить то же самое. И это слово встречается не с одним только значением в Новом Завете. Это важно отметить. Мы сейчас обратим внимание на те значения, с которыми встречается оно в Новом Завете. А затем наше основное внимание будет посвящено уже исповеданию греха. То есть одно из значений, с которым это слово употребляется в Новом Завете. Итак, значение слова «исповедание» в Новом Завете. Прежде всего, это обещание. Или клятва. Вспомните, пожалуйста, когда умирал Иоанн Креститель, когда дочь Иродиады плясала, угодила, и помните, он с клятвою обещал. Вот это выражение «с клятвою обещал» – то же самое слово «хомологео» греческое. То есть он исповедал, он говорил, что это будет так. Как это неудивительно, но именно это слово стоит на языке оригинала. Далее, второе значение слова «исповедание» – это как раз-таки раскрытие греха. Вот то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, 1 Иоанна 1:9, мы на этот текст будем еще ссылаться, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Третье значение слова исповедание – это публичное признание, быть свидетелем. Тексты Писания, я думаю, это полезно будет, у нас нет времени все тексты просматривать, они перед вами. Думаю, друзья, это будет полезно и правильно, если вы эти тексты запишете и проверите, что именно, какое из значений, как оно работает в Новом Завете. В-третьих, значение – это публичное признание быть свидетелем. Я свидетельствую тому, как Павел говорит, что я от юности моей служу Господу Богу отцов моих. Приблизительно так звучит эта мысль и в Деянии апостолов, 24 главе, стихе 14. И последнее значение – открытое признание того, во что веришь. Исповедание Христа Спасителем. И тексты перед вами. То есть, очень часто сегодня в христианстве под словом «исповедание» понимается, с одной стороны, как признание греха, вернее, исповедание греха. Но практически, если выйти в интернет и просто наберете слово «исповедание», то очень часто оно будет связано с фразой «исповедание», то есть «вероучение». Каково наше вероучение? Исповедание веры баптистов, исповедание веры православных и так далее, и так далее. То есть, слово «исповедание» является синонимом слову «вероучение». Итак, с этими четырьмя значениями, эти четыре значения встречаются в Новом Завете, когда встречаем мы слово «исповедание». Оно переводится из словом «исповедание», «обещание» и «признание». Признавайтесь друг перед другом в проступках. То же самое слово. Смысл от этого абсолютно не меняется. Это очень интересные детали, на которые нам следует обратить внимание. Мое желание сегодня говорить об исповедании греха. Хотя, я думаю, есть необходимость немного и коснуться каждой отдельной темы, но думаю, мы этого делать не будем сегодня. Одно только можно сказать, обратите внимание, когда вот встречается слово «исповедание веры», это вот с тем, что я исповедую свои библейские взгляды, я четко ставлю границы, я верю отсюда и до сюда. Вот это мое представление о Боге, вот это мое представление о спасении, о грехе и так далее. Я это исповедую. То есть я это открыто говорю, я это признаю, это то, во что я верю. Тоже полезно, друзья, нам на это обратить внимание. Во что же мы верим, братья и сестры? Где границы того, во что мы верим? Они размыты? Мне все равно, мне никто не мешает? Друзья, или есть определенные границы? Это действительно важно понимать, чтобы исповедовать, во что я верю, нужно знать, во что я верю. А затем уже открыто исповедовать. Это нормальное явление, и это именно выражение тоже, на мой взгляд, по важности, вот среди четырех значений, оно занимает второе место. Первое все-таки исповедание греха, это очень важный акцент Священного Писания делается именно на это. А второе, это исповедовать, знать, во что ты веришь, и утверждать, я верю вот в это. Вот это мое исповедание. Это то, как я понимаю Священное Писание, это то, как я понимаю, ну, простите, не я вот все решаю. Мы говорим о, скажем, принадлежности к какому-то вероучению, не мое личное вероучение, вы понимаете, а то, что я исповедую, то есть то, во что я верю. Мы сегодня будем акцентировать наше внимание на пункте исповедания греха. И хотел бы здесь предложить вашему вниманию несколько вопросов в связи с этим. Первое, то, что мы рассмотрим, пожалуйста, я думаю, побеспокоиться, братья, следующий слайд. Исповедание грехов. Необходимость исповедания греха. Есть ли необходимость исповедать грехи? И здесь несколько очень важных, на мой взгляд, полезных советов, рекомендаций мы с вами рассмотрим. Надеюсь, они будут полезны, ценны и затронут для нас, и затронут наше сознание, нашего внутреннего человека и произведут должное действие. То действие, которое заложено именно Богом в Священном Писании, поскольку мы будем опираться на тексты и рассматривать их. Итак, надо понимать, что когда мы говорим об исповедании греха, то следует сказать о том, что такое грех. У нас была тема, вы помните, одна из тем наших бесед. Грех – это противление Богу. Если коротко представить, это противление Богу. Причем это прогрессирующая болезнь. Грех, если он попадает в человека, он никогда не остается нейтральным, обратите внимание. Он обязательно прогрессирует. И это прогрессирующая болезнь, которая ведет к гибели всей личности. Уничтожается духовное естество, уничтожается душа человека, и в конечном итоге цель сатаны довести его до ручки, или там в наркотики, или в какой-то грех, или петля, или таблетки, или еще что-то. И уничтожается даже жизнь. Итак, грех – это прогрессирующая болезнь, и Писание прямо говорит, сделанный грех к чему ведет? К смерти. Друзья, это утверждение Писания, по-другому понимать не можем. Следовательно, если мы соприкоснулись с грехом, мы прекрасно понимаем, если хотим быть освобожденными от вечной гибели, если хотим из положения противления Богу войти в состояние взаимодействия с Богом, у нас один только выход. Какой? Исповедание греха. Само по себе исповедание напрямую связано с грехом. Другими словами, исповедание – это мое личное участие, это моя реакция, это мой шаг. Если я не хочу, я не буду исповедаться. Мы чуть позже скажем, чем это может закончиться для нас. Исповедание – это мой личный шаг. Если я не хочу исповедать грех, это может означать только одно и ничто другое. Я согласен дальше противиться Богу. По-другому это нельзя передать. Если я не хочу исповедать грех, я согласен дальше противиться Богу. Я не хочу быть с Ним в нормальных отношениях. А теперь подумайте, насколько это совместимо со званием верующего человека. Как такой человек, который не желает, который скрыл в себе грех, таит его, чтобы никто туда не залез, не раскопал, не открыл тайники его сердца, как он может носить имя христианина или верующего человека? Он может носить, но он не является таковым. Итак, исповедание необходимо для того, чтобы после согрешения восстановились нормальные отношения с Богом. Отсюда следует делать вывод, стоит или нет исповедоваться. Очень интересный текст Писания, притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Это древняя библейская мудрость. Тот, кто скрывает свои преступления, скрывает свои грехи, он не будет иметь успех. Если грех – это прогрессирующая болезнь, а это так и является, это действительно так и является, то тогда позвольте привести параллель с нашим земным здоровьем. Если человек заболел и не предпринимает усилий для того, чтобы излечиться, чем это все для него заканчивается? Как минимум потери трудоспособности. Как минимум. А как максимум большой проблемой для близких и родных. Не так ли? Если человек не желает излечиваться, безусловно, и нормально, пусть во мне грех, все нормально, я не буду предпринимать никаких шагов, то естественно, это накладывает отпечаток на всю буквально мою жизнь. Мне очень трудно мыслить, мне очень трудно принимать правильные решения, мне очень трудно правильно относиться к людям, которые меня окружают. Потому что болезнь, даже физическая, она сказывается на всей жизни человека, не так ли? Грех – это прогрессирующая болезнь. И уникальность в том, что склонность ко греху, не грех, а склонность ко греху, она передается по наследству. Но это немножко уже из другой области. Грех обязательно сказывается не только на мне, но сказывается и на окружающих. Мы немножко позже коснемся вопроса. Писание призывает нас, наблюдайте, чтобы какой горький корень. Грех, он скрытый, правда? Он редко, когда открыто делается. Даже если нас поймали на месте преступления, на месте греха, то, как правило, мы сделали все возможное, чтобы нас не поймали, правда? Просто не все предусмотрели. Извините за улыбку. Но мы стараемся, мы не хотим делать грех открыто, правда? Если мы говорим о верующем человеке. То есть это горький корень, который скрывается. Но когда он появляется, горький корень, он обязательно разлагает как того, кто есть, этот горький корень, так и окружающих. Вот отсюда вытекает важный урок, друзья, для нас. Имеем ли мы право, как верующие люди, как дети Божьи, если мы таковыми считаем себя, спокойно смотреть на грех брата или сестры? А это его проблема, it's not my business. Друзья, это явное нарушение Писания. Если мне все равно, как живет брат, если, беда большая, да, пусть живет как хочет, он же будет за себя отвечать. Да, он-то за себя будет отвечать, это правда. Каждый за свое беззаконие будет нести ответственность. Но ты для чего? Библия говорит, если я скажу беззаконнику, если ты не остановишь беззаконника, он погибнет. Но с кого я взыщу? Обратите внимание. Это тоже Священное Писание. Да, за свой грех в конечном итоге он будет отвечать. То есть тот, кто согрешил. Но за то, что я, ты, брат, сестра, не предприняли шагов, чтобы его остановить, побудить его к покаянию, побудить его к исповеданию, ты будешь нести ответственность. Вот это Священное Писание, оно серьезно нас предупреждает об этом. Но сам по себе человек не будет иметь успеха, если он скрывает свои преступления, если он скрывает свой грех. Далее, на что мы обратим внимание, для чего нужно исповедаться? Наша тема, которая, вернее, пункт, который мы рассматриваем, это необходимость исповедания греха. Необходимо исповедаться для чего? Наш пункт Иакова 5.16, помните? Исповедайтесь друг перед другом в проступках, чтобы... Обратите внимание. Вот куда тянет нас исповедание. Вот чего оно касается. Оказывается, наша болезнь может излечиться... Не только медикаментами, будьте внимательны. Наша болезнь может излечиться исповеданием. Если грех совершенный, он накладывает отпечаток на всю нашу личность и в конечном итоге ведет к деградации личности, к гибели личности, то уберите эту занозу, уберите грех, и все проблемы решатся. Именно связанный с этим. Помните, Христос, когда встречал больных, он некоторых исцелял интересным таким вот словом, фразой вернее, «Иди и впредь не греши». Интересно. Интересно, ну как так? Ты его исцели. Нет, иди и впредь не греши. Очень часто, друзья, не всегда, но очень часто, болезнь наша является следствием греха. Признавайтесь друг перед другом. Писание прямо говорит, нельзя обойти этот текст стороной. Одна из причин, вернее, одно из серьезнейших лекарств, причем божественных лекарств, это признание друг перед другом в проступках. Мы чуть позже будем говорить, где исповедаться, как исповедаться. Итак, для чего нужно исповедаться? Для того, чтобы исцелиться. Повтори мысль, оказывается, если не исповедуешь грех, то поражается твой физический человек. Итак, это очень серьезная причина. Давайте подумаем, стоит ли дальше продолжать наше рассуждение. Стоит ли дальше очень серьезно относиться к исповеданию? Это первая причина, по которой нужно исповедоваться. Второе. Не лучше ли изгладить грехи покаянием, то есть исповеданием, нежели там терпеть за них вечные муки? Мы чуть позже коснемся некоторых важных моментов исповедания перед смертью. Это важный момент. Очень часто, друзья, я думаю, что если дать возможность братьям-служителям, которые долгое время совершают служение пред Господом, поделиться их беседами с умирающими, простите, нам страшно станет. Нам страшно станет. Почему? Очень часто люди не могут уйти, и Бог не забирает жизнь, только по одной простой причине. Большой груз за ними тянется. Приходилось тоже соприкасаться с подобными случаями, и задаешь вопрос, сестра, брат, а стоило ли 70 лет носить этот груз? Как ты думаешь? А стоило ли? Ведь умирать-то придется. Мы сегодня поступаем очень свободно, делаем все, что мы хотим. И практически всегда, когда свободно грешим, мы не хотим задать себе один вопрос, не один вопрос, а поставить себя перед фактом. А умирать-то придется? А отвечать-то придется? С одной стороны, мы страшимся, когда нас постигает такая страшная болезнь, как рак. Но с другой стороны, давайте сделаем небольшое отступление, христиане свободно, как верующие люди, говорят о жизни и о смерти. И одно реальность, и другое реальность. Когда Бог дает возможность перед смертью исповедаться, проверить свою жизнь, а когда это как раз-таки, когда вот такие затяжные болезни, человек угасает, угасает, угасает. Есть возможность исправиться. Есть возможность исповедаться. А сколько таких моментов, когда человеку просто не предоставляется возможность? Но когда люди подходят, пожилые люди, уже к порогу, вот здесь очень часто и вскрывается то, какова их жизнь. Нередкие случаи, когда люди считали, что они всю жизнь служат Богу. Одна из сестер стоит перед моими глазами. Ну, такая пример, эталон, стандарт, пожалуйста, на нее равняйтесь. И вот самое последнее дыхание, знаете, обычно, когда то состояние, в котором человек уходит с этой земли, говорит о его реальном внутреннем состоянии. Если действительно он спокойно ходит, я иду к отцу, слава Богу, отец ждет меня. Мы прекрасно понимаем, его ничего не тревожит. И он так спокойненько испустил дыхание и ушел с этой земли. И вот упомянутая сестра, я к Богу иду. И вот интересный момент. Последняя фраза, которая прозвучала, после которой дыхание прекратилось, это была «О, сатана, я не хочу к тебе!» И спустило дыхание. Что это? Это остается загадкой для нас. Не было ли это самообманом? Не было ли это вот жизнью тех, о которых Христос когда-то скажет, когда придет время? Вы моим именем чудеса творили. Вы очень великие, сильные, славные были, но я вас никогда не знаю. Вот когда человек уже явно перешагивает порог смерти, вот тогда он очень хорошо понимает одну простую истину. Вот это реальность. Вот это уже реальность, когда вот он смотрит, вот осталось последнее дыхание, это реальность, от которой ты никуда не уйдешь. Итак, всем нам придется умирать. А стоит ли нести этот груз всю жизнь и мучиться, а потом говорить, вы, пожалуйста, брата, служителя, священника пригласите? И когда приходит служитель, пожалуйста, попросите, чтобы мои родственники вышли. Я думаю, что братья могут рассказать немало случаев, связанных с такой ситуацией. Зачем это? С одной стороны, это благо для человека, чтобы хоть при последнем дыхании он сумел разрешить, развязать свои узлы, так называемый Гордеев узел, самый сложный в жизни. Но зачем с этим грузом жить-то, скажите? Итак, для того, чтобы спокойно жить, иметь успех и спокойно смотреть в вечность, необходимо исповедание. Не лучше ли здесь изгладить грехи покаянием, нежели там терпеть за них вечные муки? Третья причина, почему необходимо исповедать, неисповеданный грех остался, обратите внимание, и он действует. Неисповеданный грех, он остался, и он действует. Никогда не следует обманывать себя Или обманываться, Библия употребляет выражение, не обманывайтесь. То есть себя-то не обманывайте, других-то мы привыкли обманывать. Но иногда, ну, иногда очень часто мы себя обманываем. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Неисповеданный грех, он обязательно действует. И тот же самый вопрос. Есть ли смысл рисковать и зачем это все? Ведь ты же реально понимаешь, что грех будет тебя уничтожать. Любой грех, который не исповедан, он уничтожает личность. Он мешает развиваться. Он мешает восторгаться Божьей благодатью. Он мешает развиваться. Все это сказывается на окружающем, на его взаимоотношениях с другими. Четвертая причина, очень важная. Покаянием или исповеданием отвращается Божий гнев. Возмездие за грех – смерть. Гнев его возгорится вскоре. Бог никогда не закроет глаза на грех. Мы закрываем глаза на грех. Бог никогда этого не сделает. Бог свят. Он ничего общего с грехом не имеет. Но он имеет дело с грешником. И он желает одно – показать ему, что твой грех, даже один маленький, он навсегда тебе закроет вход в вечное царство. И ты это должен понимать. Туда ничто нечисто не войдет. Помнишь ли это, брат, сестра? Помнишь ли этот слушатель? Так стоит ли прятать что-то? И что прятать? Грязь? Грех прятать? Не лучше ли выбросить? Избавиться от него? Это общие причины, которые можно усмотреть, почему необходимо исповедать грех. Следующее, что мы рассмотрим, перед кем исповедать грех? Сегодня достаточно много об этом говорится в ряде церквей, как принято называть в исторических церквах, существует такое таинство, даже исповедание. Конечно, больше тяготею тому, чтобы поставить акцент на то, что необходимо исповедаться перед священнослужителем, перед человеком. Давайте обратим внимание, порассуждаем, что говорит Писание. Как оно поднимает эти вопросы, как оно освещает их, и насколько все-таки согласно Священному Писанию правильная позиция, что мы исповедуем грехи перед людьми. Друзья, важный момент. Сложный теологический вопрос, мы не будем сегодня глубоко в него касаться, но мы обязаны его затронуть. Имеет ли право человек прощать грехи? Сложный вопрос. Имеет ли право человек прощать грехи? Если он имеет право прощать грехи, зачем нам Бог, скажите, пожалуйста? Понимаете суть-то? Написано, если исповедуем грехи наши, перед кем? Речь-то идет о Боге, тебе единому согрешил я. Чуть позже коснемся этого текста. Любой грех, даже против ближнего, он является грехом против Бога. Текст один прочитаем чуть позже, он будет высвечен для вас. Итак, если человек согрешил, согрешение это неповиновение, грех это неповиновение Богу, не так ли? Если перед Богом мы согрешили, кому мы идем исповедать грех? Если мы идем перед человеком его исповедать, священнику исповедать, значит, получаете священническое прощение, но он же до вас кровь не проливал? Он не может вас очистить? Это сложный вопрос. Человеку не дано право прощать грехи, не дано. Евреи возмущались во времена Христа, когда Христос говорил, прощаются тебе грехи. Как это так? Какое имеет право человек прощать грехи? Помните противостояние? Только Бог может прощать грехи. Евреи за этим очень тщательно следили. А нам легко сдали эту позицию, все нормально. Пусть люди нам прощают грехи. Видимо, потому и прощают люди грехи так, что потом опять грешить хочется. И не получается избавиться от грехов. Подумайте об этом очень серьезно. Люди могут свидетельствовать только о том, что грех прощен. Право прощать грехи им не дано. Первое, на что обратим внимание, перед кем грех исповедуется. Любой грех, как нарушение воли Божьей, является грехом против Бога. Поэтому, по сути, это открытое признание факта греха перед Богом. Любой грех исповедуется перед Богом, во-первых, обратите внимание, как основа, как главное, без исповедания греха перед Богом невозможно вообще исповедание как таковое. Грех – это исповедание перед Богом. Псалом 50, стих 6. Тебе единому согрешил я, и лукавый пред очами твоим сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Я очень, друзья, прошу, рекомендую вам, когда вам будет очень тяжело, когда захочется вам каяться, а такое часто бывает, не правда ли? Когда понимаешь, что запутался, почитайте 50-й псалом. Это молитва покаяния Давида. Почитайте. Поразмышляйте о том, как великий царь, Муж по сердцу Божьему, как его Писание называет. Как он перед своим Господом исповедался. А после чего он исповедался, не подскажете? В чем его грех был? Он против Бога согрешил? Нет, он против ближнего согрешил. Сверсавие, помните? Это покаянный псалом Богу. Тебе, тебе единому согрешил я. И лукаво пред очами твоим сделал. Обратите внимание на этот стих. Вернее, на этот псалом. Он очень полезен для нас. Читайте его, обращайтесь к нему, размышляйте о нем. Он научит нас содрогаться перед Господом, преклоняться пред Ним, исповедаться, раскрывать свои согрешения перед Ним. Согрешение, очень важно отметить, как соблазн верующим, согрешение, как соблазн верующим, является грехом против Христа. И текст, думаю, что увидите перед собой. А согрешая таким образом, речь идет об идоложертвенном. Помните, да? Вот мясо есть, не есть. И вот Павел здесь пишет, а согрешая таким образом против братьев, людей верующих, так? И ущемляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Текст Писания перед вами. Я подал соблазн брату моему. Я против него согрешил. Будьте внимательны. То, что делается против брата, грех против брата, это грех против Христа. Текст Писания. Трудно уйти от него в сторону. Итак, первое, на что мы обратили внимание, это самое главное, самое важное в исповедании. Грех исповедуется перед Богом. Тебе, тебе единому согрешил я. Второе. Грех исповедуется перед человеком. Мы чуть позже, я думаю, наверное, здесь как раз, кстати, будет и сказать, его тексты Писания даны, в частности, Матфея 5:23-24, текст, когда Христос говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что у тебя с братом какие-то непонимания, какие-то конфликты, то оставь дар твой. Поклонение Богу не нужно твое. Он его не примет. Это важно помнить. Если хотите, чтобы ваше поклонение Богу в Доме Божьем, жизнь ваша, как служение Богу, была принята, это условие мы обязаны выполнить. Я обязан выполнить, вы его обязаны выполнить, братья и сестры, слушатели. Если что-то есть между мною и братом моим, мое Богу приношение, мое поклонение Богу не угодно ему. И не, давайте не будем обманываться. Сначала пойди примирись с братом, а потом иди на подпись к Богу за этим документом о прощении. Тебе, тебе единому согрешил я. Примирись сначала, соверши примирение на горизонтальном уровне с человеком, с которым ты, против которого ты согрешил, а затем иди к Богу. А затем иди к Богу. В этом случае мы говорим исповедоваться, открывать перед ним грех. Открывать перед братом грех, который был совершен против него. Очень интересно отметить, я думаю, перед вами тоже информация, закон Моисеев требовал при исповедовании воровства что делать? Возвратить украденное плюс 20%. Вот тогда грех покрывается. Дай Бог, чтобы сегодня как минимум закон-то мы выполняли, чтобы благодать-то понять. Обратите внимание. Не просто прости, и все нормально. Нет. Если украл, возврати украденное и добавь пятую часть. 20%. Вот тогда грех покрывается. Это требовал закон. Это серьезное предостережение. Важно отметить, вот примечание большое, плохо думаешь о человеке, вот внутри, ну не нравится мне вот кто-то из братьев, ну нехороший он такой, на лицо хороший, а внутри нехороший. И вот внутри я начинаю против него кипеть. Если это слово никому не вышло, исповедуй этот грех перед Богом. Исповедуй этот грех перед Богом. Если это слово вышло, обратите внимание, важная деталь, ты кому-то поделился, ну вот он такой негодный, что поделаешь? Такая вродилась. Если это слово вышло из уст твоих, то исповедуй этот грех перед тем, кому ты сказал, и перед тем, о ком ты сказал. Важно отметить, что именно вот это и является хорошим лекарством против сплетен, наушничества, лжесвидетельства, поношения на ближнего. Рассказывает, как один человек замучился, ну, устал просто от того, что, ну, вот, пустил молву, пустил сплетню о ближнем. Я хочу пред Богом покаяться. Хорошо, один из христиан предлагает ему такое решение этого вопроса. Хорошо, Бог принимает твое покаяние, примет, вот, исповедует, примет. А теперь возьми вот, вот подушку, наши-то советские подушки, помните, из перьев-то куриных, петушиных, простите, у кого, гусиные. И вот разорви эту подушку и весь этот пух, все эти перья разбросай по городу. Разбросал по городу, все хорошо выполнил, ну теперь Бог мне освободит меня от этого греха. А теперь второе задание, пойди и собери эти перья. Вот тогда грех будет закрыт, друзья. Подумайте, перед тем, как нам хочется о ком-то худую молву распустить, это перья по городу. Это перья по городу. Их собирать надо для того, чтобы все решить. А удастся ли собрать? Поэтому думайте перед тем, как пустить молву о ком-то, непроверенно. Стоит ли это делать? Согрешил дурное, худое, думаешь о ближнем, если никому не сказал, исповедай пред Господом. Если уже вышло из уст твоих, исповедуй этот грех перед тем, кому ты сказал, и перед тем, о ком ты сказал. Братья и сестры, друзья, слушатели, уважаемые, давайте на это обратим очень серьезное внимание. Ведь это же грех. Худое думать, распространять о ближнем, это является грехом. И за это мы будем нести очень серьезную ответственность. Следующее, на что мы обратим внимание, грех исповедовать перед свидетелями твоего греха. То есть мы говорили первое, что исповедание греха перед Господом как самое важное, самое центральное. Второе, исповедать его перед человеком, перед кем ты согрешил. И еще один момент, исповедать перед тем, кто был свидетелем твоего греха. Ну, поймали тебя на месте преступления, как ты бутылочку сосешь там у пивного ларька. Исповедай пред ним. Исповедай пред ним этот грех. Это правильно, друзья, обратите внимание. Если это является грехом, и меня увидели, ты обязан перед ними исповедать грех. Почему? Опять мы возвращаемся к тому, а к соблазну. Помните, да? Что делать с тем, кто соблазняет? Грех против ближнего, он был свидетелем, немощная совесть его ущемлена, или просто он видел свидетелем, он был свидетелем твоего греха, твоего преступления перед Богом. Исповедай перед свидетелем твоего греха. Не перед тем, против кого ты согрешил, а перед тем, кто видел, что ты сделал это. Мы видим это в тексте Писания, Матфея 18 глава 6-7 стихи. И еще один важный момент, это один только из моментов. Не все во всем исповедание перед служителем, а одна из частей. Смотрите, исповедание в присутствии служителя, не перед служителем. Мы исповедуемся не перед человеком. Наше исповедание перед Богом в присутствии служителя. И два очень важных текста. Первое, Давид и Иоаннафан. Помните тот же случай, о котором мы говорили, когда он согрешил с Версавией? Пришел пророк. И вот здесь в присутствии пророка происходит исповедание Давида. И вот здесь он говорит тебе, тебе, не тебе, Иоаннафан, не тебе, пророк Иоаннафан, а тебе, тебе, Господи, единому согрешил я. И лукавый под очами твоими сделал. Это в Ветхом Завете, в Новом Завете, обратите внимание, Иоанн Креститель, хотя это так, Иоанн Креститель является последним из пророков Ветхого Завета, но тот, который приготовил путь Христу, помните, люди крестились в Иордане, кто их крестил? Иоанн. И как они крестились? Исповедуя грехи свои. В присутствии служителя, исповедуй грехи свои. Это было крещение покаяния, мы ранее с вами рассматривали учение о крещениях. Итак, два библейских текста, которые дают право говорить о том, что исповедание не перед священником, а в присутствии священника, в присутствии служителя. Это является библейским взглядом. Примечание. Огромной поддержкой для, вот в этом случае, когда совершается молитва в присутствии служителя, огромной поддержкой для исповедующегося является ходатайственная молитва служителя. Это очень важно, друзья. Очень важно, что не я один помолюсь, а со мной брат помолится. Братья со мной помолятся. Я понимаю ваши вопросы, которые у вас возникают, и сейчас я хочу вместе с вами затронуть. Следующее. Служитель, то есть тот, кто является свидетелем нашего исповедания, призван понимать. Исповедание, когда человек открывает грех перед Господом, Это результат божественного воздействия на личность. Господь коснулся человека. Он не находит покоя. Говорит, не могу, Господи, устал. Хочу покаяться, хочу попросить прощения. Чье это действие? Не служителя. Это действие Бога. И когда служитель видит, что приходит к нему человек и исповедует грех свой, то для служителя это признание радости, благодарности Богу за то, что душа покаялась. Обратите внимание. При всем том, что тяжело слушать то, что человек делал, но это радость, это торжество благодати Господней. Когда человек сказал, пусть даже 10 лет прожил с грехом, пусть больше, он говорит, не могу больше. Что может быть радостней? Помните, Христос говорит, на небе радости бывает от чего? От одного грешника кающегося. Когда приходит человек и исповедует грех перед служителем, поймался и иди сюда. Друзья, что происходит? Я понимаю, что вот это отталкивает людей сегодня от того, чтобы действительно исповедаться в присутствии служителя. Это особое воздействие Бога на личность, это особая радость быть свидетелем небесного влияния. Если грех исповедан, то он прощен и очищен Богом. Аминь, братья и сестры. 1 Иоанна 1:9. Если исповедаем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, не будет прощать постепенно так, смотря как ты будешь исправляться. Он простит и очистит. Это факт. Это действие Божье. Верующий человек, служитель ли, просто ли член церкви, брат или сестра, обязаны признать Божий факт. Если грех пред Богом исповедан, то его не существует больше, братья и сестры. Только потому, что Господь простил и очистил, и это Писание. Если мы пойдем против Писания, давайте пойдем, но тогда это будет называться грехом. В чем нам уже надо будет исповедоваться? Если мы не соглашаемся с тем, что Бог простил грех, мы сами начинаем грешить перед Богом. Потому что мы не верим Богу. Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. В чем суть греха? Неверие в меня. Если Господь говорит через Писание, что Бог простит и очистит, а я этому не верю, я уже становлюсь неверующим человеком. Я начинаю грешить. Это не все, друзья. Почему мы об этом говорим? Поэтому тот, в чьем присутствии совершается исповедание, ни в коем случае не может открывать грех другим. Если перед служителем, перед братом, сестрой грех исповедан, тот, кто был свидетелем этого исповедания, не может раскрывать этот грех другим. Не может. Почему опять вопрос? Только потому, что грех прощен, братья и сестры. Для христиан важно отметить одно. Действительно ли это исповедание? Ну, простите за небольшое отступление, или это просто игра? Извините, вы понимаете, о чем идет речь. Если это действительно признание вины, содрогание от того, что устал мучиться, и человек исповедует грех перед Богом, друзья, вот то место, где происходит исповедание, это могила, это кладбище, на котором все хоронится и больше нигде не вспоминается. Вот интересно, Иоанн Креститель, когда принимал эти исповедания, вот представьте себе, идет он по улицам Иерусалима. Ха, блудник, а ворюга. И узнает тех, кто перед ним исповедовался. Вы простите за такую иронию. Но этого же не могло быть, не так ли? Можем ли мы смотреть на грешника, который делал, может, последние преступления? Когда он исповедовался, можем ли мы на него смотреть, как на брата или нет, братья и сестры? Это хорошая самопроверка для нас. Мы не имеем права открывать греха. Не имеем права. Если мы это делаем, раскрытие тайны исповеди, если раскрывается то, что, в чем человек исповедовался, по сути является отрицанием факта божественного прощения. Господи, ты-то простил, но ты там на небе, тебе там, знаешь, мы-то здесь, у нас другая система, другая культура, мы уж по-своему разберемся. Ты-то простил, а мы разберемся. Простите за иронию, так у нас получается. Если Бог простил, мы обязаны признать факт прощения. И если мы кому-то это выносим, друзья, мы грешим. Мы выступаем против Бога, именно в этом случае. К большому сожалению, сегодня есть такая практика. Нет, брат, я на себя этот грех не буду брать. Я обязательно, я все это вынесу. Зачем мне с этим мучиться? Это твои проблемы, все, на церковный совет. Сейчас мы с тобой разберемся. Друзья, это является грехом перед Богом. Тот, кто является свидетелем исповеди, не имеет права выносить тайну исповеди. Если этот грех исповедан перед Богом, то его не существует. Или существует? Вот если ты раскрываешь тайну исповеди, для тебя он существует, а для Бога не существует. Вот и расходимся мы с Богом. Вот в чем сложность вопроса, к которому мы соприкасаемся, друзья мои. Итак, кому-то из вас, может быть, вы не обязательно будете служителем, может быть, вам придется тоже соприкоснуться, друзья, с кем-то, вот человек устанет. Вот будет мучиться, где-то вы оказались в одной в поездке, может быть, ну, простите, вот ну, так получилось, вместе работать, устал человек, не могу, я хочу покаяться, не могу. Друзья, это нормальное явление, склоняйтесь на колени. Вот что тебя беспокоит, брат, сестра? Что тебя, друг, беспокоит? Открывай все это пред Господом, открывай. А я за тебя помолюсь. Для того, чтобы быть свидетелем исповедания, не обязательно носить чин какой-то. Друзья, каждый из нас может оказаться рядом с человеком, который хочет исповедаться, которому тяжело, устал, болит, не хочу умирать. И мы обязаны быть рядом. Мы обязаны быть рядом и помолиться вместе с ним. Но если мы услышали вот то, о чем он говорит, это должно тут же быть похоронено. Вот это в этом испытывается наша честь перед Богом, христианская. Наша верность Богу, верность Писанию. Пойдем далее, друзья. Я понимаю, что очень много вопросов в связи с этим, но мы об этом, мы призваны говорить прямо. Почему? Потому что вот с этим, с тем, что Библия нам представляет, исповедь, вот в библейские истины мы начинаем вкладывать свое. И в итоге получается так, что мы убегаем исповеди только потому, что видим ее глазами людей. Вот люди ее представили в таком виде. И мы поняли, не, ни в коем случае, да ты что, это пол церкви, весь мир сразу знает, не успею домой дойти, уже все будут об этом говорить. В этом-то и беда, друзья. Помните наш пример с подушкой, с перьями, которые по городу рассыпались? Вот если бы один раз попытаться вот так вот это сделать, а потом попытаться собрать эти перья, на всю жизнь бы, наверное, научились. Никогда бы после этого не клеветали, никогда бы после этого тряпочным телефоном не пользовались. Сохрани нас Господь, друзья, от этого. Давайте пойдем далее. Помнить, важно отметить еще одно, нет времени подробно об этом говорить, но обязаны осветить хотя бы некоторые моменты. Важно помнить об исповедании грехов, или об исповедании, да, грехов при болезни, перед крещением, перед браком, вступлением в брак, перед избранием на служение, перед смертью. Вот в этих случаях необходимо думать об исповедании. Почему? Болеет, мы только с вами говорили. Одна из причин, чтобы исцелиться, может быть, исповедание. В чем причина твоей болезни? Когда мы вступаем в брак, друзья, очень важно отметить, что если у нас запачканная жизнь, необходимо исповедание пред Богом для того, чтобы последствия запачканной жизни не сказались за семейной жизни. Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, я не зря это говорю. Мы хорошо понимаем, что это, я обращаюсь к тем, кто имеет уже опыт. Мы прекрасно понимаем, как это потом может сказываться в нашей жизни. Поэтому лучше должно быть исповедание. Почему это является нормальной практикой в христианских церквах, когда молодые люди, парни, девушки решаются вступить в брак. Это хорошо, чтобы можно было иметь встречу со служителем, говорить, молиться, исповедоваться. Это не значит, что вытягивать, ну-ка давай, ну давай еще потерпим, давай еще подожди. Ну-ка подумай, может плохо подумал, еще вспомни. Да не об этом идет речь. Но некоторые важные моменты надо обратить внимание. Искреннее желание, я хочу в это верить, что любого богобоязненного служителя в том, чтобы молодым людям, которые вступают в брак, помочь получить благословение Господне в полноте. Если грех есть, Господь не может нас в полноте благословить. Мы это обязаны понимать. Если мы говорим о служении, то же самое избирается брат на служение, то же самое. Есть некоторые моменты, которые, ну, может быть, на первый взгляд они невидимы, но лучше здесь поговорить, лучше пообщаться, может быть, какие-то тревоги. Когда особенно, вот есть практика в христианстве, основана на Писании, происходит молитва с елеопомазанием, ну, существует в христианстве различие между елеопомазанием и миропомазанием. Одно и то же действие. Елеопомазание, помазание елеем, когда есть, вероятно, есть вера на то, что человек выздоровеет. Миропомазание – это то же самое помазание человека миром перед смертью, подготовить его к смерти. Так вот, когда идет речь о елеопомазании, то, обратите внимание, Писание говорит, для того, чтобы исцелиться, надо исповедаться, не так ли? Так вот, это нормальное явление, когда есть расположение, а помазание елеем может быть совершено только по расположению того, кто болеет. Болен ли кто, пусть призовет. Эта инициатива должна исходить от больного. И вот когда происходит встреча, то здесь полезно бы, это и правильно, и согласно Священному Писанию, все-таки поразмышлять, брат, нет ли сестра, нет ли беспокойства. Ничто тебя не беспокоит. Может, что-то есть там. Подумай, почему? Если нет причин, если нет греха, обратите внимание, то тогда мы предаем Господу наше расположение, Господи, наше желание, мы помазываем во имя Твое и просим Тебя, исцели брата или сестру. Поэтому вот в этих особенных моментах, когда приглашается для больной, хочет, чтобы на ним совершили молитву с помазанным елеем, необходимо тоже говорить об исповедании, чтобы устранить возможные причины. Если есть грех, он будет исповедан, и тогда только елеем помазание будет подтверждением Божьего исцеления всего лишь навсего. Если мы говорим о смерти, человек уже готовится к смерти, тоже полезно бы поговорить. Вот это важно, чтобы с грузом человек не уходил. Я так коротко останавливаюсь на каждом из этих моментов. Итак, это полезно говорить об исповедании и как-то все-таки понимать, что это неплохо было бы и хорошо, если мы возьмем для себя это как за нормальное явление, вот думать об исповедании. Вот в тех случаях, о которых мы с вами только что оговорили. Несколько мыслей еще. Следующий наш раздел. Причины удаления от исповедания. Почему мы не хотим исповедоваться? Почему устраняемся от того, чтобы открывать грехи? Я хочу предложить три мысли. Это возможных и больше. Вернее, три причины. Ну, давайте мы на них тоже обратим внимание. Это важный момент. Гордость. Главная причина неисповедания. Гордость, самоуверенность, самоправедность. Да ничего, все нормально. Да зачем? Перед кем? Перед этим, что ли? Обойдется. Обратите внимание. И мы начинаем себя возвышать. А все нормально. Да все грешат, и я грешу. Ну, что, я хуже других, что ли? Самоправедность, гордость. Помните, Писание говорит, в последнее время будут времена тяжкие, и главная причина тяжести времени заключается в чем? В самолюбии, обратите внимание, не просто в людях, а именно в самолюбии. А самолюбие производит все остальное. Гордость, надменность, непокорность родителям, более сластолюбивый, ниже боголюбивый. Как-то будет время, мы с вами коснемся этого очень трогательного текста, очень неприятного, вот тяжесть последнего времени. Но самолюбие, боголюбие и самолюбие. Самолюбие является полной противоположностью боголюбия. То есть, когда Бог внутри у меня, не я живу, а живет Христос. Мы говорим о богоцентризме. Когда я все во всем, и Бог мне должен подчиняться, тогда это эгоизм, самолюбие. Я себя люблю. По-другому это не понимается. А если место Бога занимаю я, вот я и произвожу этот букет неприятных цветов, которые перечисляет апостол Павел. Первая причина – это гордость. Не падать духом, не отчаиваться, исповедать грехи, признак сердца сокрушенного и души смиренной. Не падать духом, не отчаиваться, исповедать грех – это признак сердца сокрушенного и души смиренной. Вторая причина – страх быть обнаруженным. Ну как так узнать, что я это делаю? Мы с вами говорим о том, где грех должен быть исповедан. Обратите внимание, где грех должен быть исповедан. Не забывайте, пожалуйста, наши предыдущие размышления. Третье – привязанность ко греху. Но не могу я его оставить. Но не могу. Это причины. Может быть, некоторые причины, почему нам не хочется исповедать. Еще один очень важный раздел – полезные мысли об исповедании. Обратите внимание, мы их только просмотрим, а затем обратим внимание на последнюю нашу часть. Какую пользу мы с вами получаем от исповедания. То есть, другими словами, давайте подумаем, может, действительно все-таки надо серьезно думать об исповедании каждый день. При исповеди следует признавать себя виновным и не оправдываться, не взваливать вину на другого. То есть, если идет речь об исповедании, вот когда подлинное исповедание, когда я говорю, Господи, виноват, ни в чем не хочу оправдываться. Вот это нормальное исповедание. Когда же Господи или там перед братом, да знаешь, вот если бы не он, я бы этого не сделал, прости меня, Господи, но он же виноват. Понимаете, да, вот саму эту схему, как она работает. Если действительно понимаешь, что я виноват, ты никогда не будешь даже краем глаза или уха смотреть или слышать, направлять свое внимание в сторону другого. Исповедание – это обращение на самого себя и никак по-другому. И другие не виноваты. Есть песня христианская. Никого никогда не вини, но себя самого обвини. Первое, вот очень важный такой совет, доброе пожелание. Покаяние состоит не только и в оставлении худых дел. Обратите внимание, если мы исповедуем грехи, то суть покаяния или исповедания не только в том, что мы оставляем, простите, оставляем худые дела, но, худые дела, но и в замене их добрыми делами. Это важный момент. Если мы покаялись, мы отвергли плохие дела, это полдела, а чем ты их заменил? Жизнь человека не может быть вакуумом. Если мы одно убрали, другое там должно быть. Так вот, чем мы это заполняем? Если мы исповедались перед Господом, Господи, прости, все, Господь простил грехи, но не позволили Богу жить в нас. Это важный момент. Что происходит? Помните, Христос говорит о человеке, из которого вышли бесы. Вышли и блуждали по безводным местам. А затем приходят и находят дом, то есть человека каким? Самое важное, незанятым, пустым. О, замечательно! Давай будем там жить. И бывает для такового человека последнее хуже первого. Итак, исповедать грех – это хорошо, это правильно, грех прощен. Но что ты после этого, какова твоя жизнь? Если она не заполнена добрым, то есть все предпосылки, что опять назад тебя потянет. Последнее, вот в этом разделе. Нет лучшего оружия, чем исповедь. Оружие самое сильное и самое действенное. Вот когда принимаешь лекарство любое, особенно когда оно горькое, такое противное, детство вспоминаете. Ой, как не хочется, не хочу, не хочу. Но когда принял лекарство и видишь его действие, ощущаешь его действие, понимаешь, что надо было это сделать. Вот точно так же в исповеди. Так тяжело открыть грех. Так мучаешься. Зачем? Больно, стыдно. Но как только исповедал пред Господом, что происходит? Кто испытывал исповедание? Кто кажется пред Господом в своих грехах? Свобода. Все, я свободен. Уже не думаешь об этом. Я освободился. И чего это я стеснялся людей? Я что, они мне будут пропуск в Царство Небесное давать, пятачок положат наперед, чтобы переплыть речку? Ведь вечность пускает меня Господь. Он впускает, и Он будет тщательно проверять, чтобы ничего худого, нечистого, никакого порока не было. Для того, чтобы он тщательно будет за этим наблюдать, не позволит чему-то худому войти в Царство Небесное. Несколько мыслей, последний наш раздел, и у нас будет хорошая возможность перед Богом помолиться. Возможно, у кого-то и будет сегодня искреннее желание исповедаться, и это хорошо, друзья. Какая польза, какую пользу мы получаем от исповеди? Какую пользу мы получаем от исповеди? Возвращение, освящающий благодати, спасение, рост духовный, все это получаем по Божьей благодати. Грех прекращает, является границей, препятствует тому, чтобы Бог далее нас освящал. Это более воспринимается нами как теория, это библейская мысль. Бог не может нас в полноте благословить, в полноте осветить, потому что мы являемся причиной. Нас сначала нужно очистить, а потом благословить. Когда ребенок с улицы приходит грязный, и у нас какое-то торжество, мы куда-то собираемся, а он грязный, наша реакция. Сначала привести его в порядок, а потом уже, пожалуйста, вот все, давай вместе радоваться. Вот это же самое и Господь делает со всяким приходящим к Нему. Сначала давай очистим, а потом будем, сядем и будем радоваться, веселиться. Вторая польза. Прощение грехов, избавление от вечного наказания, примирение с Богом, дерзновение в молитве. Есть несколько в одном. Прощение грехов, грех прощен. И на это сердце должно сказать аминь, грех прощен. Избавление от вечного наказания, наказание устранено. Примирение с Богом, нормальные отношения с Ним. Дерзновение в молитве. Есть право молиться Богу, и мы ожидаем, что Бог нам ответит. Ведь мы же сами хорошо понимаем, что если мы нагрешили, скажите, пожалуйста, вы легко молитесь? У вас получается это? Едва ли. Едва ли. Так вот для того, чтобы стать на колени перед Богом живым и молиться, как Писание говорит, иметь дерзновение, грех нам мешает иметь это дерзновение. Если грех исповедан, все, ничто не препятствует моему нормальному отношению с моим Господом. Третье, снимается вина греха. Обратите внимание, исповеда не снимает вину греха. Важно отметить, ты не виноват. В Новом Завете вводится очень важное теологическое понятие, как оправдание. Есть прощение, а есть оправдание. Прощение – это значит, ты виноват, но я тебя простил. А оправдание означает, ты не виноват. Обратите внимание. Исповедание дает право Богу называть нас невиноватыми. Подумайте об этом. И текст Писания очень интересный. Псалом 31:5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Снятие греха, исповедание греха перед Господом ведет к тому, что Бог снимает вину греха. Очень важный следующий момент, польза от исповеди, восстановление спокойствия совести и мира души. Если грех исповедан, совесть спокойна, все. Вот то, что мучило меня, оно удалено. Внутри я спокоен. Важный момент, еще два пункта очень важных. Пятый, ослабление, причина или польза, которую мы получаем от исповеди, оставление худых наклонностей и страстей, и удержание от новых грехов, очищение совести, усмотрение умом самых мелких грехов. И позвольте сразу шестой прочитать, потом мне небольшие размышления. Исповедание – начало процесса духовного оздоровления. Исповедание, оно открывает глаза, открывает зрение на грехи. Покаявшись в одних грехах, человек начинает видеть другие, третьи и так далее. Начинает считать грехом то, что прежде не считал грехом. Вспоминает нераскаянные грехи, давно забытые. А может быть, стоит об этом подумать, друзья? Может, стоит один раз в грехе исповедаться для того, чтобы увидеть себя по-другому? Увидеть, что у тебя, оказывается, там давно уже замурованы там толстым слоем бетона, грехи, которые ты думаешь, никогда не будут открыты. Исповедание пред Богом открывает нам правду на нас самих. Мы видим грехи. Мы видим то, что мы вчера не видели. И мы считаем, видим явно, что вот это действие, я считал, что нет, это нормально, это не грех. Но когда происходит исповедание пред Господом, Бог нам больше открывает. Мы начинаем по-другому смотреть. И мы явно видим, что вот это безобидное действие, которое сегодня я считал, оно является грехом. То есть идет процесс внутреннего очищения. Итак, друзья, даже этих пунктов достаточно, чтобы заставить себя серьезно подумать. А стоит ли исповедаться? А что я получу от исповедания? Вот что ты получишь. Это как минимум. Это всего лишь навсего попытка людей представить, попытка человека представить, какую выгоду, какую пользу мы будем получать от исповедания. Самое главное, почему нужно исповедаться. Потому что Бог это ожидает. Это повеление Господне. Раскаяться нужно, туда ничто нечисто не войдет. Но здесь даже на земле, обратите внимание, сколько выгод, сколько благословения мы можем иметь от того, что мы исповедуем свои грехи пред Господом. Итак, мы сейчас будем молиться. Я понимаю, что мы только вскользь коснулись ряда серьезнейших вопросов, о которых надо очень серьезно говорить. Но пусть даже это прозвучит сегодня для нашего сознания, для нашей памяти, чтобы уже процесс оздоровления, процесс работы над собой начался. Бог подарил для нас возможность. Мы будем с Божьей помощью поднимать вопросы, говорить об этом. Мы готовимся к Царству Небесному, друзья. Мы готовимся сегодня на земле, мы готовимся к Царству Небесному. И Он нас готовит. Готовит через Слово Свое. Если Господь сегодня касается сердца, трепещет оно, кого-то здесь присутствующих, друзья, вы можете пред Господом. Есть желание, есть расположение, мы рады будем с вами помолиться. Выходите вперед, если нет. Друзья, обязательно, ведь самое главное, перед кем мы исповедуемся, это перед Господом. Пусть это исповедание будет перед Господом. Для нашего же блага. Для легкости, для свободы, для очищения совести, для умиротворения, для того, чтобы больше видеть себя и видеть себя таким, какой есть на самом деле. Благословенство там Господь. Итак, исповедаться или не исповедаться? Это вопрос для нас. Дай Господь нам принять правильное решение, и чтобы в исповедании мы получили от Бога те блага, которые Он приготовил для всех тех, кто приходит к Нему. Аминь. Помолимся.